В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете радиостанцию «Теос», и в эфире Сергей Худиев «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам трудный вопрос о христианской вере, причем вот желательно, чтобы это был такой трудный вопрос, чтобы вот вопрос, который... Возможно, вас как-то запинает, возможно, не дает вам как-то уверовать. И эти вопросы можно присылать по-разному. Можно оставлять их на нашем сайте teos.media. Там вы увидите такую красивую полоску, и там будет кнопка «Вопрос в студию». Там можно будет слушать эфир, задать вопрос в студию. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно мне присылать вопросы напрямую на... ящик asksergeysobachkalist.ru asksergeysobachkalist.ru. Гипотеза Руслан, гипотеза Бран, точки сингулярности, мультиверс, другие могут опровергнуть начало Вселенной или порождают лишь новые вопросы. Но на самом деле, насколько я слышу, я не могу сказать, что я специалист в этой области, сейчас нет возможности обойти то, что у Вселенной было начало. Пока что любые гипотезы, они все-таки предполагают на то, что у Вселенной начало было. Станислав, материалисты не отрицают околосмертных переживаний, материалисты отрицают их внетелесный характер. В этом суть разницы. Пора уже зарубить на носу, что мозг не умирает мгновенно после остановки сердца, вопреки ложной гипотезе самопарни и подобных не учи. Невозможно доказать, что околосмертные переживания имеют место именно после смерти мозга. А если лично вы считаете околосмертные переживания внетелесными, с таким же успехом можно считать внетелесными до кучи еще и сны, ведь в них можно встретить хирургов, медсестер, даже бога и ангелов. Вы знаете, я бы вам посоветовал просто того же парня почитать. И Пима ван Ломеля, и вот других авторов, которые собирали данные о околосмертных переживаниях. Я думаю, что там объяснить все это какой-то деятельностью мозга очень сложно из-за того, что человек мало того, что выключен, у него глаза накрыты, он не может видеть, что происходит, у него в ушах постоянно громкий такой клик, там специально поставлен метроном для того, чтобы отслеживать активность мозга. То есть человек находится в ситуации, когда, если бы он был даже в полном сознании, он бы ничего не видел, ничего бы не рассказывал. Когда люди все-таки рассказывают, то там ясно, что-то выходит за рамки просто деятельности мозга. Для чего потребовалось создавать динозавров, чтобы потом уничтожить их метеоритом? Что динозавры сделали плохого? Динозавры ничего не сделали плохого. Динозавры – это животные, поэтому... им не стоит вменять какой-то нравственной ответственности. Для чего было создавать динозавров? Динозавр – это часть Божьего творения. А для чего вообще творение создавать? Вот, для того, чтобы приуготовить пришествие человека. Вот все, что происходило в биологической истории Земли, все, что происходило в истории вообще, нужно было для того, чтобы приуготовить пришествие человека. Если существуют убедительные доказательства бытия Божия, почему они никого не убеждают, почему множество образованных людей, в том числе философов, ученых и так далее, остаются неверующими, если есть мощные доказательства? А то, что человека далеко не всегда дожимают доказательства, понимаете? Обращение – это акт воли. И человек обращается к Богу, потому что он... так захотел, он поверил. И для этого нужно, чтобы он это предпочел, чтобы он это выбрал. А так доказательства бытия Божия, они дают нам достаточное основание для веры, но они не делают эту веру принудительной. И они существуют. Вот если рассмотреть доказательства, их больше, чем достаточно. Они дают нам более чем достаточное основание для веры. Но, знаете, люди обычно не принимают решения, которые имеют для них такое важное экзистенциальное значение, просто потому, что им доказали. Доказательства важны, они показывают, что у нас есть основания для веры, но они не могут заставить человека уверовать. Часто говорят, что христианская вера – это принятие желаемого за действительное. Люди пытаются преодолеть ужас смерти, придумывая себе вечную жизнь. Что бы вы на это сказали? Ну, я бы сказал, что первое, что бросается в глаза, это то, что это работает в обе стороны, потому что верующие хотят, чтобы Бог был, воинствующие атеисты яростно не хотят, чтобы он был. То есть можно с таким же успехом сказать, что атеисты принимают нежелаемое за недействительное. Им не хочется, чтобы Бог был, их эта мысль пугает, вызывает у них неприятие. Недавно я посмотрел ролик Кристофера Хитченса, это был такой очень известный атеист, и он говорит о том, что вот Бог – это небесный диктатор, который следит за тобой круглосуточно, это как небесная Северная Корея, только хуже. Кто бы мог вообще хотеть, чтобы это было правдой? То есть, очевидно, для Хитченса, сложившегося у него образа христианства, вот ему очень не хотелось, чтобы Бог был. Известный философ Майкл Рузен, атеист, он пишет, что я не хочу, чтобы Бог был, я не хочу, чтобы мир вот был так устроен. То есть люди могут испытывать сильное нежелание, чтобы Бог был. Поэтому аргумент работает в обе стороны. Да, мы, верующие, хотим, чтобы Бог был, мы возлагаем на это нашу надежду, мы поставили на это всю нашу жизнь. Но то же самое можно сказать и таким боевитым атеистам, для которых очень важно, чтобы Бога не было, которые прямо на это стоят. Там же, если мы почитаем, ну, того же Докинса, там, или Хитченса, или многих других там, наших каких-то атеистов, для них вопрос бытия Божия – это вопрос не академический, это вопрос очень такой острый, пламенный, как им, значит, для них Бог – это кто-то реальный и ненавистный. И поэтому им очень важно, чтобы Бога не было. И мы можем то же самое сказать, что вот мы можем принимать желаемое за действительное, они могут принимать нежелаемое за недействительное. Поэтому кто-то мечтает, чтобы Бог был, кто-то мечтает, чтобы Бога не было. И тут нужно смотреть на данные, нужно смотреть, что мы можем знать о реальности. Анвар, как могут спастись дикие племена аборигенов Австралии, зачем они в плане Божьем? Ну, в плане Божьем они нужны и важны, если мы, значит, вообще принимаем христианскую картину мира. Что касается, как могут спастись те или иные конкретные люди, все люди могут спастись через Иисуса Христа. Вот единственное спасение, которое есть у человеческого рода, это Иисус Христос. При этом Иисус Христос – это не автомат, в котором надо набирать пароль. Это не машина, которая как-то вот так безлично реагирует. Это личность. И с каждым человеком, включая каждого из членов там, диких племен, будет разбираться Христос лично. Этот человек придет на суд Господу нашему Иисусу Христу, и Христос будет это решать. Поэтому я обычно в таких случаях говорю, это как бы дело не мое, это дело Господа, как он будет с этими людьми обращаться. И я уверен, что Бог не сделает ничего несправедливого, Бог не сделает ничего неверного. Но вопрос о предполагаемых там аборигенах, он очень часто прикрывает другой вопрос. Потому что человек хочет услышать что-то вроде, ну хорошо, там добрые аборигены, которые не слышали о христиане, тоже спасутся. И человек сам себе хочет сказать, ну вот отлично, я тогда пойду по категории вот этих добродетельных язычников. Нет, мы не можем пойти по категории добродетельных язычников, потому что мы уже столкнулись с Евангелием, нам оно проповедано, и нам этот свет уже явлен, и мы должны решать, как мы на этот свет реагируем. Это как притча о званых на пир, когда Христос себя изображает как вот царь, который созывает людей на пир, и какие-то люди отозвались, пришли, их приняли, какие-то люди не отозвались, не пришли, и они не вкусили этого пира, потому что они отказались прийти. Вот какой свет был явлен там аборигенам Африки, как они на этот свет реагировали, Бог знает, Бог их будет судить праведно, Бог никого не осудит несправедливо. Что мы решаем, это как мы сами реагируем на тот свет, который явлен нам. Вот мы-то с вами получили приглашение от Господа на его пир, и мы с вами решаем, как нам на это приглашение реагировать. Свобода воли состоит из двух слов, то есть свобода воли – это свойство воли, пишет Станислав. Это свойство воли быть независимой от чего-либо, от каких-то внешних или внутренних факторов. Ваша формулировка «способность агента быть автором своих решений» – это не свобода воли и даже не воля, это способность агента к индивидуальным действиям. То есть из всего множества разнообразных версий определения свободы воли, возникших за 2500 лет существования этого понятия, вы выбрали то, которым они попросту не являются. И на этой ложной установке вы строите всю свою аргументацию. Ой, мы можем спорить об определениях, конечно, но это ничего не меняет. Я исхожу из того, что для того, чтобы мне, допустим, как-то реагировать на ваши доводы, я должен обладать такой способностью быть автором своих решений. То есть я могу принять свободное решение реагировать на ваши доводы. Мое сознание может свободно обратиться именно к вашему сообщению, а не к чему-то еще. И вот если материализм истинен, то свободы в этом смысле у меня нет, потому что все мои акты мышления и произволения определяются каким-то очень сложным, но чисто материальным процессом в коре моего головного мозга. Этот процесс определяется законами природы, и я не могу быть автором своих решений, потому что мои решения определяются вот этим безличным природным процессом. Если я не могу быть автором моих решений, я не могу принять решение рассмотреть вашу аргументацию, или уж тем более я не могу принять решение изменить мою точку зрения под ее влиянием. Поэтому, как бы мы ни играли в слова, как бы мы ни меняли определение, проблема для материализма остается. И, например, такой известный философ сознания, как Джон Сёрль, он ее признает. Он пишет, что он сам материалист, но он признает, что такая проблема есть, и что он не знает, как в рамках материализма описать, вернее, разрешить это противоречие между материализмом и свободой воли. В одной из предыдущих передач вы говорили, что если схождение благодатного огня кажется лишь делом рук человека, зажигалка, это никак не повлияет на истинную веру человека. Но для чего церковь делает это? Можете дать ответ на этот вопрос. Разве это не подрывает доверие к институту церкви? Ну, как сказать, что такое церковь, что такое институт церкви? Церковь свидетельствует Евангелие, церковь свидетельствует догматы веры. Вера людей в то, что благодатный огонь носит сверхъестественный характер, это не догмат церкви. Нет такого догмата там. Не было такого, чтобы там Вселенский собор собрался и провозгласил, там, а еще кто будет не верить в благодатный огонь, анафема. Нет такого догмата веры. Поэтому то, что у нас есть в церкви люди, которые верят в благодатный огонь, есть люди, которые не верят в благодатный огонь, это вопрос разномыслий, которые могут быть внутри церкви, и это не является свидетельством церкви как таковой. То есть, если у нас некоторые члены церкви верят в какое-то конкретное чудо, это не является верой церкви, которую я был бы обязан вот разделять в любом случае. Я обязан разделять догматы, например, принятые Вселенскими соборами. Что касается, значит, благодатного огня, то у православных людей есть разные точки зрения на этот вопрос. Поэтому, может быть так, может быть иначе, это никак на мою веру не влияет. И это не подрывает мое доверие к церкви в целом. Потому что внутри церкви могут быть разные мнения в недогматических вопросах. Второй вопрос. Разве Иисус хотел, чтобы люди пришли к вере через чудеса? Бог посылает чудеса там, где они нужны, там, где они полезны, там, где они помогут обращению и спасению человека. То есть в чьей-то жизни Бог может явить чудеса, чего бы ему не явить. Это вопрос его заботы, его милосердного попечения о конкретном человеке. То есть по-разному может быть. Там, где чудеса не нужны, там, где Бог может человека привести к вере, покаянию и спасению без чудес, то там, значит, Бог и без чудес управится. Там, где он сочтет нужным именно через чудеса человека привести к вере, он может явить чудеса. Господь говорит, в царстве Отца моего обители многие суть, а если бы не так, то приду и возьму вас к себе. Здесь как бы противоречие. Поясните, пожалуйста, в чем здесь дело. Ну, тут Христос, а если Христос усиливает свою мысль. Он говорит, что в доме Отца обителей много, если бы не так, я вам еще место приготовлю. То есть вы не сомневаетесь, что для вас уготовано место в доме Отца. Учитывая, что все происходит по воле Бога, может быть, дьявол вовсе не там, куда показывают пальцем. Я боюсь, Дима, мне не очень понятен ваш вопрос. Не могли бы вы его переформулировать? Вы сказали, что природа не обладает свободой воли, поскольку не может поступать иначе. То есть критерием свободы воли является способность поступать иначе. Но вы сами много лет заявляли, что критерий не в способности поступать иначе. Свобода воли – это способность быть автором своих решений. То есть, вот смотрите, если все ваши акты мышления и произволения определяются природным процессом в коре вашего головного мозга, то это значит, что автором этих решений являетесь не вы, а вот этот самый процесс. То есть, свобода воли, она предполагает, что вы являетесь автором. Что касается, означает ли она возможность поступить иначе? Да, означает. Мы осознаем, что могли бы поступить и иначе. Так, что касается, еще у нас Максим. Вот вы говорите, верующим и стоит спорить с атеистами, но сколько атеистов я встречал в соцсетях, столько было разговоров с ними, я заметил, им ответы не нужны, они просто издеваются. Они сыпят вопросами, ответы не слушают, абсолютно не способны воспринимать ту информацию, которая им не нравится. Это, кстати, критическое мышление атеистов. Они все для себя уже решили. Вы приводили выражение апостола Петра о том, что верующие должны кротко и смиренно дать ответ вопрошающему и ищущему истину. А может, тут другое выражение? Выражение вспомнить, перед кем бисер не метать. Вы знаете, это надо смотреть на конкретного собеседника. Действительно, возможна ситуация, когда вам не стоит сосредотачиваться на вот этом конкретном собеседнике, потому что в интернете много народу, которые нуждаются в вашем свидетельстве. Если человек не хочет слышать, но вы его деликатно оставляете и общаетесь с тем, кто вас в состоянии услышать. Ваши возможности ограничены, ваше время не безгранично. Вы должны прилагать ваши усилия там, где они принесут наибольшую пользу. То есть, если вы сталкиваетесь с тем, что человек вот вас не слышит, ну, не слышит, не слышит. Кто-нибудь другой услышит, надо на этом другом и сосредоточить свои усилия. Есть верующие, которым нужен Бог, есть атеисты, которые противятся Богу. А что насчет обычных людей, которые просто обходятся без Бога? Не доказывает ли эта способность обходиться без Бога, что он просто не нужен, он не встроен в человеческую природу? Ну, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Люди предпочитают жить текущими проблемами и не думать о том, что... Не думать о последних вопросах. Но когда человек оказывается перед лицом опасности, вот его увозят в операционную, там получают страшный диагноз, вот в этот момент человек как раз вспоминает о Боге. То есть потребность в Боге, она может в нас проявляться в какие-то, в том числе, экстремальные моменты. А так человек может всю жизнь прожить как во сне. Такое, увы, бывает. Но вот это... То, что человек живет во сне, пока его не тряхнет, ну, это, увы, одно из проявлений грехопадения. Тут удивляться, собственно, нечему. Так. Что остается делать человеку, который является психологически трансгендером, если операция по смене пола запрещена? Повеситься? Нет. Ему следует искать психологической помощи. Потому что, ну вот, есть в Ютубе лежит фильм, называется «Transformed», через Z, «Transformed». И там рассказы людей, которые были трансгендерами, обратились ко Христу, и они вспоминают, как они стали, как у них-то получилось. Одна женщина... Она вспоминает, что в детстве отец очень плохо обращался с матерью, и у нее отложилось, что девочкой быть плохо. И она решила быть мальчиком. И она вот, у нее вот это была такая очень глубокая психологическая язва, что она хотела быть мальчиком. Потом был мужчина, которого в детстве бабушка переодевала в девочкино платье, и когда она его... видела в платье девочки, она чрезвычайно хорошо, тепло, ласково с ним обращалась. И у него отложилось, что для того, чтобы тебя любили, надо быть девочкой. И он вот хотел переделаться в девочку. Разные у людей причины, по которым у человека формируется это психологическое расстройство, но ему нельзя помочь, делая калечащую операцию, потому что, если смотреть статистику, в частности, самоубийств, то... она ничуть не улучшается от операции. Это психологическая проблема, которую нужно на психологическом уровне решать. Руслан, на аргумент Лейбница атеист ответит, что материя и Вселенная были всегда, и придет в качестве аргументов выдуманные гипотезы Браун, мультиверсы и так далее. Они хватили сейчас за вечность материи. Ну, смотрите, относительно мультиверса, у нас есть какие-нибудь эмпирические данные из этих других вселенных? Мы их можем как-нибудь проверить? Нет? Но тогда вера в мультиверс – это есть метафизическое верование. То есть, это вера в что-то, что мы не можем проверить. Это вот та самая вера без доказательств, как там, Докинс говорит, «belief without evidence», которую постоянно бронят атеисты. Нам предлагается верить в мультиверс. У нас нет оснований, причем без всяких оснований. Поэтому я бы так сказал, что хорошо, а что является более правдоподобным, более убедительным? Бог или мультиверс? У нас на Бога есть целый ряд указаний. У нас есть массу доказательств бытия Божия. Сколько у нас доказательств бытия мультиверса? Никаких, кроме, собственно, желания, чтобы мир не был сотворен. Петр, в Библии мы находим тот принцип, что ребенок сначала получает ограниченную свободу, а со временем, по мере возрастания способности брать на себя ответственность, получает больше свободы. Ну да, послание Галатам. Собственно, не очень ясен вопрос, что бы вы хотели спросить в этой связи. Христианам можно вести оборонительные войны? Лично ваше мнение интересно. Вы знаете, человек должен стать перед Богом и спросить, а что ты от меня хочешь? Что ты повелишь мне делать, Господи? И в любой конкретной ситуации Вопрос стоит не так, что можно и что нельзя вот христианам вообще, а чего Бог от меня хочет. А когда я ставлю вопрос, а можно мне, я уже предполагаю, что я этого хочу. А можно мне вишневого варенья? Это предполагает, что вишневое варенье меня привлекает. Мне хочется вишневого варенья. Если мне запретят вишневое варенье, я буду глубоко огорчен. Вот можно мне убивать других людей? Это уже предполагает, что я считаю, вот мне этого хочется. И христианин, он немножко по-другому ставит вопрос. Не что мне можно делать, а что, к чему я призван, что я должен делать, какая моя миссия в этом мире. Зачем меня сюда послал Христос? Христос говорит апостолам, вот я посылаю вас, как овец среди волков. Будьте мудры, как змеи, просты, как голуби. Христос нас посылает. Или в другом месте он говорит, как меня послал Отец, так я посылаю вас. То есть мы имеем задание от Бога. Мы рабы Иисуса Христа. Он нас купил. Он нас купил, и он имеет для нас определенное задание. Мы должны искать, чего он от нас хочет, какое мое задание в этом мире. О каких людях я должен позаботиться, кому я должен явить свою любовь и заступление, там, семье, близким, вот, кому-то еще. Что я должен делать в этом мире? Какое задание мне Бог дает? Вот каждый из нас умрет и будет давать отчет Богу за свою жизнь, на что ты ее потратил, что ты делал в этой жизни. И вот христианин – это человек с миссией, это христианин – это человек с заданием, которого Бог послал в этот мир для того, чтобы быть Божьим свидетелем, Божьим посланцем в этом мире. И Царство Божие, посланниками которого мы являемся, это царство любви и мира. Это царство, в котором царем является Иисус Христос. Вот апостол Павел говорит, что Отечество наше на небесах. То есть мы граждане рая, которые заброшены на эту землю с заданием. Мы посланцы. Вот как, представьте себе, миссионер, который приехал там откуда-нибудь из Европы в Африку. И в Африке люди живут своей жизнью, у них есть свои верования, они там разбираются, у них там какие-то междоусобные разборки. Я читал книжку одного нигерийского писателя, и пришло разрушение, он описывает как раз как африканскую жизнь до прибытия миссионеров, потом миссионеры прибывают. И миссионеры, они являются посланцами другого мира. Они не ведут себя так, как принято вот здесь. Вот там у них принято выбрасывать близнецов, потому что это суеверие с этим связано. У них принято считать, что некоторые люди изгои, они отвержены, с ним нельзя иметь дело. Миссионеры так не считают. Они там время от времени дерутся между племенами. Миссионеры в этом не участвуют. Они приносят человеческие жертвы. Миссионеры в этом не участвуют. И вот миссионеры, которые приехали в эту африканскую деревню, они являются, с одной стороны, своими, они служат этим людям. С другой стороны, они не участвуют в обычной жизни. Это, знаете, если миссионер, он даже не спрашивает, а можно мне принять участие в человеческом жертвоприношении? Или можно мне принять участие в столкновении с соседним племенем? Он понимает, что у него есть миссия, и она не в том, чтобы просто сделаться членом племени, не в том, чтобы ассимилироваться, не в том, чтобы быть поглощенным. И вот каждый христианин, он должен задаваться вопросом, а зачем Бог меня послал вообще сюда? В чем моя миссия перед Богом? Какой я отчет дам Богу за то, как я свою жизнь провел, на что я ее потратил, какие решения в этой жизни принимал. Поэтому тут вопрос не в том, во-первых, можно ли христианам вообще, потому что христиане вообще находятся в разных ситуациях. Я нахожусь в своей. Бог не спросит с меня вообще. Бог спросит с меня, чем я занимался на конкретном моем месте. И вопрос, можно ли, потому что, когда я спрашиваю, можно ли, я спрашиваю о чем-то, что мне хочется. И как христианин, я должен хотеть исполнять волю Божию. Я должен на этом сосредоточиться. Гена, если кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в своем веке, ни в будущем. Значит, оставшуюся жизнь можно жить как хочешь, ведь даже в будущем покаяние и искупление невозможно. Верно? Там конкретная ситуация, в которой Господь произносит эти слова. Он обращает эти слова к фарисеям. Фарисеи – это такие религиозные специалисты, которые прекрасно знают Священное Писание, которые учат других людей, как правильно жить по закону Божию. И перед их глазами разворачиваются, осуществляются пророчества, которые были предсказаны в Писании, что происходит то, что должно происходить, когда придет Мессия. И они говорят, нет-нет-нет, это все Вельзевул, князь бесовский. То есть люди, зная истину, они ей ожесточенно противятся, потому что она их не устраивает. Вот такое ожесточенное противление – это и есть Хуана Святого Духа. При этом речь не идет о том, что человек однажды проявил такое противление, и все, вот теперь он погиб окончательно. Нет. Если человек покается, то он будет прощен. Священное Писание, оно должно восприниматься как целостное послание. И мы находим постоянно в Писании указание на то, что как только человек покается, он обязательно будет прощен. И никаких исключений из этого не делается. Христос говорит, «Приходящего ко мне не изгоню вон». То есть, он не говорит там, приходящего ко мне, я там посмотрю у него, значит, в личном деле, не хулил ли он 20 лет назад Святого Духа. Так, хулил, все, иди отсюда. Нет, он говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Хуана Святого Духа – это вот такое ожесточенное противление вере, ожесточенное противление истине, когда человек и не приходит. Объясните, пожалуйста, Олег спрашивает, как стоит относиться к словам священников, патриархов и так далее? Считаете ли вы, что в православии есть проблема, когда люди не хотят самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам и ждут, что им скажут, как поступить или как относиться к определенным вещам? Порой я слушаю диаметрально противоположные ответы на одни и те же вопросы. Как же тогда определить, чему верить, а чему нет? Речь идет не о догматах, а о каких-то обычных житейских вещах. Например, в вопросе про ношение мужчинами длинных волос. Послание апостолов. Я поддерживаю вашу точку зрения, но так в церкви мне категорически говорили о том, что это недопустимо. Ну, в данной конкретной церкви, в данном конкретном приходе аще изволит настоятель. То есть, если в данном приходе настоятель считает, что носить длинные волосы мужчине неправильно, хорошо будет проявить смирение и постричься. Это будет хорошо и угодно Богу. Не потому, что Богу отвратительны длинные волосы как таковые, но потому, что этим ты проявишь смирение. Этим ты проявишь кротость и миролюбие. Что касается слов священников, иерархов в целом, то всегда нужно помнить, что за Бога, перед Богом отвечает каждый из нас лично. И бывает так, что человек просто находит себе священника, который его одобрит. Он там десятерых священников обойдет, и вот одиннадцатого найдет, который его одобрит. И он говорит, а вот там, меня благословили. Ну, конечно, человек тут осуществляет свою волю, а не чью бы то ни было. Нужно понимать, что, конечно же, священники, иерархи церкви, они люди, они могут ошибаться, и мы не можем переложить ответственность за наш личный выбор на кого-то еще, потому что у кого мы пойдем искать благословение, с чьим словам мы прислушаемся, это тоже наш выбор. Поэтому нужно слушать внимательно, что скажут другие христиане, что скажут священники, иерархи, но слушать именно, прислушиваться, не слушать как такую однозначную команду, а вот как мудрый совет, что ну, человек, он же верующий, он старается как лучше, может, мне стоит его послушать. Не чтобы однозначно вот, подчиниться, а чтобы ну, понять, может, у него есть основания, может, он разумную какую-то вещь говорит вполне, может, мне стоит его послушать. Даниил, все в мире происходит по воле Божией, значит, что церкви горят по воле Бога. Войны, насилие, аборт – это по воле Бога. Слово «воля Бога» означает, может означать две вещи. Божий закон и Божий промысел. Воля Бога, чтобы вы воздерживались от блуда, там пишет апостол. В смысле, вот такой Божий закон. Это то, чего Бог хочет. То, чего Бог желает, как мы, чтобы как мы поступали по отношению друг к другу. И воля Божия в смысле Божьего закона, она постоянно нарушается, люди грешат. Любой грех нарушает волю Божию. Поэтому в мире очень много нарушений воли Божией в смысле Божьего закона. Однако воля Божия может иметь еще другое значение – Божий промысел. То, что Бог не оставил этот мир, и Бог продолжает им управлять. Как сказано в книге пророка Исаии, «Склятвую, сказал Господь Саваоф, как я помыслю, так и будет, как я определил, так и состоится». Или в 138-м псалме псалмопевец говорит: «В твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». То есть Бог контролирует ситуацию. В истории разворачивается Божий промысел. Я попробую привести аналогию. Вот представьте себе сеанс одновременной игры, когда гроссмейстер играет с там, людьми, которые рангом пониже. Вот он с ними играет, и у него есть машина времени. И он на этой машине времени может съездить на полчаса вперед, увидеть все ходы всех игроков. И вот хотя все игроки ходят, как им нравится, как они хотят, эти ходы заранее известны гроссмейстеру, и он сможет не только привести партию к победе, он сможет проследить за тем, чтобы партия развивалась так, как он хочет. При том, что игроки, которые играют против него, они это делают по своей воле. Он их не заставляет поступать так или иначе, они поступают, как они сами решат, но ему просто все их ходы известны, и они заранее учтены в его плане. Так Бог знал, что Иуда предаст Христа за 30 серебряников, и об этом есть в пророчествах, но Бог ни в коем случае его не заставлял так поступать. Иуда предал Спасителя, совершив тяжкий грех, который, конечно же, был противен воле Бога, но Бог знал это заранее и учел это в своем замысле. И вот этот его замысел не может быть разрушен, потому что Бог, обладая всеведением, он знает, кто и как поступит. Каждый поступает по своей воле, в том числе люди грешат, но Бог знает, как они поступят. И вот, например, ну, если вернуться к самому яркому примеру, это распятие Господа. Люди, которые распяли Господа, совершили тягчайший грех, они поступили против воли Божией, они замучили и убили невинного человека. И это произошло против воли Божией в том плане, что это был грех. Но Бог предвидел, что это произойдет именно так, и Бог обратил это к спасению мира. Поэтому в мире происходит масса вещей, которые противны Божьему закону, но которые при этом учтены в Божьем замысле, и Бог обратит все, что происходит, ко благу. Ну, как в книге «Деяния апостольских» говорится о том, что даже гонители церкви, которые пытаются помешать проповеди Евангелия, они сделают то, как говорят апостолы, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. То есть замысел Бога нельзя сорвать, потому что Бог обладает всеведением. И в этом смысле мы говорим, что все происходит по воле Божией. Но при этом в мире происходит масса всякого греха, который противен Божьему закону. Я попробую привести еще одну аналогию. Вот представьте себе, строится госпиталь, в нем хирургическое отделение, и он строится согласно плану. То есть вот предполагается, что будет столько-то людей, которым будет нужна срочная хирургическая помощь. Жертвы преступлений, жертвы автомобильных катастроф, жертвы несчастных случаев. И всех нужно будет привести в эту больницу. Там должен быть соответствующий персонал, соответствующее оборудование. И в этом отношении все эти несчастные случаи, преступления, они входят в план людей, которые строят госпиталь. Но понятно, что они этого не хотят и не желают. Но они знают, что такие вещи произойдут, что будут травмы, людям понадобится помощь, и мы построили госпиталь, чтобы это уже заранее учесть, чтобы людям было куда обратиться. И вот Божий промысел, он учитывает человеческие грехи, которые творятся против воли Божией, и он встраивает их в свой замысел. Зачем Бог, который так любит, что никогда не простит мою осознанную хулую критику? Он обиделся, разозлился, как ребенок. А плоды древа Бог любит больше своих детей. Иисус Чаутри, зачем такой отец? А почему решили, что Бог никогда не простит вашу осознанную хулую критику? Вот я сказал минут 15 назад и еще раз подчеркну, что Писание очень много раз обещает, что как только человек покается, он будет прощен. Если исповедуем пред ним грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Бог прощает с большой охотой. Христос уже искупил наши грехи, наше прощение уже приобретено. И как только человек за ним обратится, он его сразу же получит. Как говорит святой Иоанн Златоуст, «Ну что за труд сказать тебе, я согрешил?» Или как бы читаем у пророка Исаии, «Изглажу беззаконие твои, как туманы, грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Или 50-й Псалом, «Окропишь меня и сопом, и очищусь, а моешь меня, буду белее снега». То есть, как только человек обратится к Богу с покаянием и верой, он сразу будет очищен, он сразу... Вот тот груз греха, который он за собой тащил, он сразу с него свалится. Нужно только попросить и принять это прощение. Есть фильм 1985 года «Миссия» про иезуитскую миссию в Парагвае. И там один из персонажей – это бандит-работорговец. Мендоса, по-моему, его зовут, если я не путаю. И он разбойник-бандит и живет тем, что он совершает набеги на индейские деревни и утаскивает людей в рабство, продает. И ему случается зарезать своего родного брата. Они там поссорились с женщиной. Он, значит, бандит. И он как-то закаялся после этого. И он, его там научает священник покаяться. И он берет все свое разбойное оружие, доспехи, там, шпагу, кинжал, там, то, что у него было, связывает это в такую связку и идет к индейцам. И он идет и тащит это такой тяжелый тюк на спине. Его встречают индейцы. Священник, который идет с ним, объясняет им, значит, что случилось. И индейцы берут нож и обрезают веревку, на которой он тащит этот тюк, и вся связка с его оружием, она улетает в пропасть. И вот это очень такой яркий, хороший образ, что прощение – это когда вот все эти грехи, которые мы за собой тянули, они обваливаются, улетают в пропасть, их больше нет. Нам больше не нужно их тащить. Поэтому как только человек попросит у Бога прощения за его грехи, так сразу он будет прощен. Почему человек, открывший вакцину от проказа, горит в аду за атеизм, когда человек, простоявший 1000 дней на камне во славу Бога, великий святой? Значит, кто у нас открыл вакцину от проказа? Ну, я не знаю, но Пастер-то был точно верующий. Лавуазье был верующий. Так что то, что у нас... Я не помню точно, кто у нас открыл вакцину от проказа. Я не уверен, что он был атеист. Но... Вечное спасение – это не медаль за заслуги. Вечное спасение – это подарок. Я могу его принять или не принять. А вот как в притче о званых на пир, я могу прийти на пир или не прийти. Может, я человек во всех отношениях замечательный, но если я отказался прийти, я отказался прийти. Тут уже я сам решил остаться во тьме внешней. Ну, это легко. Вот представьте себе там какое-то здание, где светло, где тепло, где играет музыка, люди весело общаются, едят что-то вкусное. И меня позвали, я говорю, нет, вот не хочу я к вам присоединяться, ну, вас совсем. Я останусь снаружи, я останусь во тьме. Не потому, что мои заслуги недостаточны, с меня никто не требовал никаких заслуг, а потому, что я отказался. Вы не ответили, зачем животных нужно было создавать, чтобы потом были массовые вымирания. А зачем вообще было нужно творение? Для того, чтобы привести их в бытие. Вот. Бог решил, что лучше, чтобы они были. Животные не наделены бессмертием, по крайней мере, насколько мы знаем. Но вот вся история Земли, в том числе вся история жизни на Земле, она была нужна для того, чтобы привести в мир человека. Для того, чтобы в итоге Бог воплотился в человека в лице Иисуса Христа. То есть вся история мира, вся история органического мира, она нужна для того, чтобы подготовить пришествие человека. Почему Бог не остановит сегодняшнюю войну между христианами, которые каждый день лишь возрастают в ненависти? Потому что, когда Бог остановит, это будет страшный суд. Страшный суд, вот такое открытое, явное вмешательство Бога, это будет момент, когда уже будет поздно принимать какие-то решения. Уже будет поздно решать, хочу ли я быть с Богом, хочу ли его слушаться. Каждый из нас будет застигнут на том выборе, который мы застанем. То есть, такое сверхъестественное явное вмешательство – это был бы уже момент страшного суда. Что касается вмешательства не сверхъестественного, Бог вмешивается в этот мир, в том числе Бог вмешивается в этот мир через людей доброй воли, через миротворцев, через дипломатов, которые ищут мира. И вообще через людей, которые ищут мира, которые молятся о мире. Почему говорим вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком? Это ошибка или почему противоречит вам? Как-то понятно, кому верить, ему или худееву? Обратитесь, собственно, к Евангелию. У этой фразы есть определенный контекст. Там есть люди, которые являются знатоками Священного Писания. Перед ними в служении Иисуса разворачиваются чудеса, которые в этом Писании предсказаны. То есть, они ровно те, кто должен знать вот на 100%, что перед ними Мессия. Они говорят, нет-нет, это Вельзевул. Он изгоняет их силу Вельзевула. То есть, сие говорили, потому что говорили, в нем нечистый дух. Они знают, что в нем Святой Дух. Они знают это из Священного Писания, но они злонамеренно говорят, нет, это нечистый дух. И вот это злоупорство делает их неспособными к покаянию, значит, неспособными к принятию прощения. Библия же это целостное послание. Библия толкуется Библией. Мы должны смотреть, что нам Библия говорит в целом о прощении. И вот о прощении нам Библия говорит, что любой человек, как бы ни согрешил, если он пока обратится к Богу с покаянием и верой, он обязательно будет прощен, об этом ему Писание говорит очень с предельной ясностью. Но я боюсь, что время нашего эфира уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы, благодарю всех вас за участие. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.